Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире на волнах радиостанции «Говорит Москва». А следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем СМС. Сообщений, конечно же, будем отвечать на звонки, поскольку тема у нас сегодня представляется мне очень интересной. Звучит она примерно так. Странности или черты характера? Поведенческие особенности наших домашних любимцев. Вот здесь то, что называется непаханное поле. Здесь можно рассказывать и рассказывать, удивляться и объяснять, и опять удивляться. Ой, как приятно, первое сообщение пришло в наш телеграм-канал. Доброе утро, хорошего эфира. Ой, Александр, спасибо, и вам тоже хорошего эфира и доброго утра. Так вот, здесь на самом деле нужно четко понимать, что животные, кошки, собаки, вот, ну, мы говорим все-таки о домашних животных, давайте все-таки конкретизировать. Те, которые живут рядом с нами непосредственно. Они не так сильно отличаются от нас, людей. Вот я зачастую, мне вот когда я рассказываю там какие-то вещи интересные, либо там читаю лекции, ой, пошли фотографии, спасибо огромное, Артем Шилин прислал прекрасного кота, напоминаю, ждем ваших фотографии в наш телеграм-чат и будем выводить эти фотографии в эфир. Кто нас смотрит на YouTube и в ВК, будет наслаждаться этим замечательным зрелищем. Так вот, мне нередко задают вопросы, а вот они животные, а вот как у них? И вот здесь звучит уже сразу такой вот раздел. Вот есть мы, то есть я, человек, царь природы. И есть вот они, более низшие, в общем, что с них взять? Господи, там голова маленькая, мозгов мало и так далее. Дорогие друзья, я не раз говорил в эфире нашей программы, что объем головного мозга у наших домашних питомцев, он не влияет на рассудочную деятельность. То есть чихуахуа и сен-бернар, они мыслят одинаково, потому что это два абсолютно одинаковых, это один и тот же биологический вид. Так вот, и когда мы снисходительно, пренебрежительно говорим, а вот они вот, что у них там в голове, что приходит, дорогие друзья, да у нас все то же самое. Вот, ну, все то же самое. Что самое интересное, у нас и у них строится абсолютно одинаково рассудочная деятельность и поведенческие реакции. Вижу, приходят фотографии, Леонид, прекрасный кот. Слушайте, у меня практически такой же, только чуть-чуть больше белого. Такой черно-белый кот. Андрей, шикарная шиншилла. Помню, вы нас баловали фотографиями и в прошлом эфире. Прекрасно, слушайте, все так хорошо, а то я то и только и буду обсуждать фотографии. Дорогие друзья, у нас вот наша Юленька, режиссер прямого эфира, будет выводить это все фотографии в YouTube и ВК, а я все-таки продолжу, поскольку тема достаточно сложная, я вас немножечко для начала помучаю теорией. Когда я говорю, что мы и они абсолютно одинаковы, ну, с точки зрения рассудочной деятельности, то здесь я ни в коем случае не кривлю душой. Доказал это, кстати говоря, в свое время великий русский физиолог Иван Петрович Павлов. Вот вообще к этому человеку принято в современном мире, ну, относиться, если не с презрением, то, по крайней мере, ну, не воздавать ему должных почестей. Вот как же так? Вот физиолог Павлов резал собак. Даже, знаете, есть еще такой анекдот, что как-то в детстве Ваню Павлова укусила собака. Собака укусила и забыла, а вот академик Павлов потом ей это не забыл. На самом деле все абсолютно объяснимо. Как у нас, так и у них прежде всего есть безусловные рефлексы. Что такое безусловные рефлексы? Давайте с этим разберемся. Это важно для понимания нашей сегодняшней темы. То есть, есть безусловные рефлексы. Это то, с чем мы рождаемся. Это предохранители. Это то, что нам не дает умереть. То есть, как маленький ребенок понимает, как ему получить еду? Да все очень просто. Есть рефлекс, сосательный рефлекс. Далее, грудь в рот. Давай насыщайся, молодец, будешь большим и сильным. Как звали собаку Павлова Ивана Петровича? Ну, на самом деле, там было много собак, и там очень интересная история, с ними чуть-чуть попозже расскажу, обязательно, если не забуду. Так вот, просто чтобы не сбиваться с темы, это я цитирую сообщения, которые к нам приходят. Так вот, вот это безусловные рефлексы. Как у нас, так и у них, они одинаковы абсолютно. То есть есть те рефлексы, которые нам нужны здесь и сейчас, когда мы рождаемся. То есть что такое вообще рефлекс? Рефлекс в переводе с латыни рефлекс – это отражение. Так вот, мы отражаем, то есть наш организм отражает, это ответная реакция на внешний раздражитель. Вот что такое моргательный рефлекс у нас? Ведь когда нам что-то летит в глаза, мы еще до того, как осмыслим опасность, мы уже моргаем, то есть мы закрываем глаз. Дальше. Я вам привел пример сосательный, когда маленький ребенок рождается, что щенок, что ребенок, в общем, любое теплокровное существо рождается, и оно знает, что делать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть их, в общем, есть определенный набор. Кстати говоря, сюда же вот относится и так называемый ориентировочный рефлекс, его еще называют рефлексом познания мира. Это самое интересное, вот когда маленький ребенок хочет разобрать игрушку, хочет разгрызть, когда щенок или котенок начинают что-то кусать, царапать, для того, чтобы понять, что это такое. Вот даже в русском языке есть понятие «пробовать на зуб». Так вот, это безусловные рефлексы, это с чем мы рождаемся, это практически вот, ну, такая база, фундамент. А вот дальше начинается интересное. Следующим этапом у нас вырабатывается условный рефлекс. Что такое условный рефлекс? Да это привычка, дорогие друзья. Это привычка, то, что мы понимаем в процессе жизни, воспринимаем как данность, и тоже от этого отталкиваемся. Самый простой пример привычки. Я всегда привожу. Вот у меня выключатель в комнате стоял на одном уровне. Жутко было неудобно. Он у меня был наверху. Делали ремонт, решили сделать как положено. Так, чтобы заходишь в комнату, и когда там темно, можно сразу протянуть руку, вот как раз на расстоянии руки, и включить выключатель. Что вы думаете? Я потом полгода задирал руку и искал выключатель там, где он был до этого. Вот это привычка. Это привычка. Можно приводить, вот, кстати говоря, еще есть такое понятие «вредная привычка». Но если мы говорим о курении, то ну, там далеко не все так просто. Я сейчас не буду нырять в эти дебри, но относить это к условным рефлексам можно только частично, потому что там, опять же, завязана физиология, и это вот все очень такие вещи, которые нужно разбирать, то, что называется, по молекулам, по частям. Так, а вот дальше идет самое интересное. Это сложноповеденческая реакция. И вот когда мы, люди, гордо заявляем, что мы живем своей рассудочной деятельностью, что мы всегда думаем... Ой, дорогие друзья, если бы мы всегда думали, то мы бы все не попадали бы в такое количество глупых зачастую ситуаций, а иногда ошибочных ситуаций. Мы все это делаем. Все без исключения. И все дело в том, что рассудочная деятельность, она у нас только в самом конце. Причем, да и у собак, и у кошек, только она вот на вершине этого айсберга. А в основном мы пользуемся сложноповеденческими реакциями. Что это такое? Это набор привычек, набор рефлексов, которые у нас уже есть. Мы их просто чередуем. Вот как говорят, делаем что-то на автомате. Здесь тоже можно привести пример. Вот, например, люди, которые давно водят машину, на многие вещи реагируют автоматически. Да, там тоже можно привести такой пример. Это, правда, верно только отчасти, но вот этот набор поведенческих реакций простых, которые связаны в одну цепочку и являются сложноповеденческими реакциями. Дальше идет элементарная рассудочная деятельность. Я все время говорю, ребят, вот тоже на лекциях там студентам или когда я читаю там какие-то лекции интересные, приведите мне пример элементарной рассудочной деятельности. Вот дважды два – четыре. Это, ну, можно только отчасти сюда отнести, поскольку все-таки это, ну, настолько азбучная истина, что даже маленький ребенок знает, что дважды два – это четыре. А вот, например, так, давайте вспомним таблицу умножения. 7 умножить на 4 – 28. Вот большинству взрослых людей, у которых нет детей, которые сейчас учат таблицу умножения, нужно какое-то время – то есть буквально несколько секунд для того, чтобы среагировать и вспомнить, а сколько будет там 7 умножить на 8 или там 5 умножить на 6. То есть это уже элементарная рассудочная деятельность. Кстати говоря, знание алфавита тоже относится к элементарной рассудочной деятельности. А вот как написать слово «длинношеее»? Где на конце 3Е. Это уже задачка поинтереснее. А вот от элементарной рассудочной деятельности дальше уже идет маленькая надстройка, которая называется именно рассудочная деятельность. Но мне больше нравится называть ее творческой деятельностью. Что такое творческая деятельность? Когда мы сами что-то можем придумать, что-то можем создать. Но, опять же, вот как говорят ученые, вот сами по себе мы ничего не можем придумать, чего-то кардинально нового. Как правило, мы компилируем, то есть складываем ранее полученные знания, навыки в какие-то новые формы. И вот таким вот образом получается творчество. Вот мы можем смотреть на здание, предположим, красивое, и восхищаться там какими-то элементами там готического стиля, там, или, там, я не знаю, там, эпохи барокко. Но все дело в том, что это, опять же, это то, что мастера, которые там творили достаточно давно, они все равно это делали на основе каких-то знаний, которые они получили до этого. Ну и так далее, и сейчас. Так вот, к чему, собственно говоря, была моя такая, прошу прощения за длительность, лекция. Вот все странности или черты характера, они кроются как раз вот в этой цепочке. Потому что, когда мы говорим про странности, неважно, у человека, у животного, мы, как правило, не находим объяснения логического, которое лежит на поверхности. Что у них там в голове творится? Да бог ты мой, кто же их разберет? Еще есть такое выражение. Чужая душа потемки. Ну, здесь, наверное, все-таки не душа, а голова. Так вот, когда мы говорим о странностях, то мы забываем, что есть наука физиология. Помните, я вам говорил, что мы вернемся к трудам академика Павлова. Прав был Павлов, когда, собственно говоря, делал свои опыты, и он является вообще основоположником современной физиологии. Кстати говоря, что вообще такое физиология? Физиология – это наука, которая объясняет поведение живых организмов. Функционирование живых организмов. Причем как в целом организма, так и его частей. Прав он был? Конечно, прав. Потому что когда он создал учение об условных и безусловных рефлексах, он, собственно говоря, заложил фундамент дальнейших познаний. Но, когда мы хотим объяснить, кстати говоря, при этом Павлов не настаивал, что это окончательная история. Потому что дальше были труды его последователей, его учеников и людей, которые с ним не были знакомы, но все равно продолжали исследовать физиологию. И дальше уже вот как раз, которые эти люди доказывали и рассказывали нам о там, сложноповеденческих реакциях, элементарно рассудочной деятельности, что такое творчество. Вот, в общем, все то, что я вам сейчас так вкратце перечислил. Так вот. Когда мы хотим объяснить поведение либо человека, либо собаки, либо кошки, либо хомячка, либо таракана, вот зачастую трудов академика Павлова для этого не хватает, потому что там дальше уже идут какие-то поведенческие реакции. А поведенческие реакции, они, опять же, как я говорил, они строятся и на рефлексах, и на анализе окружающей среды, своего поведения, поведения собратьев и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда мы знаем об особенностях, ну, предположим, биологического вида, давайте сейчас возьмем, ну, все-таки собак. Извините, я вот как бы, мне они ближе. И у них более разнообразные вот такие вот поведенческие реакции. Почему? Потому что они все обусловлены поведением, которое было заложено в них при рождении. То есть, когда мы говорим об отборе породном, то есть, вот посмотрите, возьмем породу под названием бигль. Это охотничья собака, гончая собака. Веками она культивировалась именно для охоты с голосом по зверю. То есть собака бежит и кричит во все горло: «Хозяин! Этот заяц здесь! Я его сейчас достану!» Хозяин, слыша голос собаки, понимая, что заяц, кстати говоря, и лиса, и практически все животные, они ходят кругами для того, чтобы избавиться от преследования, никогда не бегут куда-то, сломя голову. Он понимает, где дальше будет проходить траектория движения зайца либо лисы, и там уже встает и добывает этого зайца или лису. И в этом плане собака, гончая собака, ему помогала. Дальше. Если мы говорим о такой особенности, вот странностях собачьих, когда собака подбирает всякую гадость земли, мы думаем, да что ж такое-то, мы ее здесь кормим, поим, холим, лелеем. Дома она получает самый лучший корм, который стоит еще как чугунный мост. А это зараза. На улице подбирает все, что не попадя, и при этом возвращается с довольной мордой. Дорогие друзья, нужно понимать, что, ну, мы же все с вами знаем, зачастую то, что полезно, оно не всегда вкусно. Ну и бывает наоборот. И вот этот разложившийся, полуразложившийся продукт, он так хорошо пахнет. Почему собака ест вот этот вот полуразложившийся продукт? Да потому что нужно меньше расходовать энергии на его переваривание. Практически любой хищник, он никогда не побрезгует тухлятинкой. Потому что вот эта полуразложившаяся субстанция, ее очень легко, во-первых, добыть, а во-вторых, ее, в общем, легче переваривать. Так что вот эти странности зачастую, в основном, они прежде всего зависят от того, что животное принадлежит к какому-то биологическому виду, и у этого биологического вида есть свое продиктованное поведение. Это раз. Ну и если мы говорим про собак, ну и частично про кошек, тоже есть породные особенности. Я уже как-то рассказывал, у меня у знакомых кот. У него есть любимое кресло, и вот не дай бог ты туда сядешь. Вот он поначалу будет входить и тактично тебе намекать: мужик, пошел вон отсюда, мяу. ходит, лапой тебя мяукает. Ты же там, я ж не помню, как его зовут. Мурзик, ну давай, мой хороший, что я тебе нужно? Дай я тебя поглажу. Он говорит, да нафига мне твое глажение? Иди отсюда, это мое кресло. Почему? Ну, потому что это место животного. У каждого животного, домашнего, не домашнего, есть своя нора, есть своя берлога, есть свое место обиталище, где оно чувствует себя в безопасности. И вот ты занял это место. Так что, чуть не сказал нехорошее слово, что он делает? Он помурлыкает, он понимает, что ты не хочешь уходить. Он говорит, ага, так, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Забирается на шкаф. И, улучив момент, когда ты этого абсолютно не ожидаешь, прыгает тебе на голову. Странность? Хо, еще какая? Вы знаете, у меня там, кажется, даже небольшой шрам до сих пор остался. Но, опять же, эта странность, она для нас необъяснима. Но если знать физиологию, если знать основы поведения, то есть наука этология, которая нам рассказывает о поведении животного, то здесь все становится объяснимо. Никогда животное не будет делать каких-то вещей, которые ему навредят. То есть, да, конечно, в конечном итоге это может навредить, но у животного, животное не может проследить эту цепочку до конца. Дорогие друзья, если мы свысока так на них смотрим, мы тоже иногда делаем вещи, которые в конечном итоге приводят к негативным последствиям. Давайте вспомним. Самая простая вещь. Какое-то застолье, где употребляются алкогольные напитки в безумных количествах. Что, взрослые люди не понимают, что на утро будет болеть голова? Да прекрасно понимают, но сейчас хорошо, а голова будет болеть на утро. И поэтому мы, как существа, наделенные рассудочной деятельностью, понимаем, но это же будет утром, а вдруг не заболит и так далее. Ну, извините меня, а чем мы отличаемся тогда от животных? Да ничем. Все дело в том, что у нас немножечко другая физиология. Мы ходим о двух ногах, а не о четырех. У нас совершенно по-другому располагаются наши внутренние органы, а следовательно, и совершенно по-другому они функционируют. Дальше, следующий момент. Если они по-другому функционируют, значит, мы получаем другую картину мира. Вот о картине мира и как она складывается, мы поговорим в следующей части нашей программы. А пока, во-первых, огромное спасибо за шикарные фотографии. Марина, ну, у вас не кот, у вас просто песня. Присылайте ваши сообщения. Пока у нас будут новости и немножечко рекламы, я ознакомлюсь. Так, вот уже пошли, хорошо. Я тогда ознакомлюсь с вашими посланиями и затронем какие-то, может быть, темы, которые интересны лично вам. Так, ну все, поехали тогда новости и жду от вас сообщений.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, друзья. Григорий Манев, «Зов предков». На волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений. Что-то у нас сегодня телефонных звонков, к сожалению, не было, что никто не хочет рассказать о странностях, которые есть в поведении его домашних питомцев. Даже как-то странно уж, извините за каламбур. Так вот, так, начинаем разбираться с сообщениями. Так, сообщениями. Так, я обещал рассказать по поводу, как звали собаку Павлова. У собак, которые были в лаборатории академика Павлова, им запрещалось давать имена. К ним относились как к именно подопытным животным, чтобы ни в коем случае лаборанты не привязывались. И кличек там у собак не было. Так, дальше. Рэм за свою жизнь сгрыз только пульт, очки и страховой полюс в детстве. С года ничего не грыз. Это Андрей, если не ошибаюсь, Андрей — это человек, который нам присылает шикарные фотографии своей замечательной марымо-брутской овчарки. Слушайте, ну, страховой пульт, во-первых, в детстве. В детстве мы все что-то грызли. Как правило, от детей больше урона, чем от собак. Вот мы буквально здесь перед началом эфира вот с режиссером нашего эфира Юлей как раз общались по поводу детей. Я вспоминаю возраст, когда моим детям было года полтора-два, когда они до всего могут дотянуться, и уже от них ничего не спрячешь, но при этом за ними нужно следить, это был кошмар. Вот у собак, у кошек с этим все как-то проще. Кстати говоря, вот как раз с года ничего не грызет. Ну, потому что вот как раз прошел этот процесс взросления. Вот пришло сообщение, которое я вот мимо него не могу пройти. Мимо уж, извините, вопрос философский, но все-таки Александр Димков прислал. У животных нет души. Души нет. Вот, ну, здесь, знаете, душа – это вопрос веры. Здесь каждый решает для себя сам. Какие-то религиозные течения признают за животными душу. Какие-то душу не признают. Кто-то здесь, в общем, полагается на свои ощущения, но в любом случае душа – это штука нематериальная. Ее не пощупаешь, не потрогаешь. Так, о, у нас звоночек есть. Давайте ответим на него, потом продолжим. Здравствуйте, вы в эфире.
Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что у вас сегодня случилось? У вас как-то передача животных перенеслась на другую программу. Что такое с вами? Исправляйтесь, пожалуйста, дорогой мой.
Да? Что значит на другую программу, не очень понятно.
На русский язык большой разговор вместо зов предков.
Да нет, нет. Мы как выходили в 11 часов по субботам с 11 до 12, так и выходим. Слава богу, у нас никаких перестановок в эфире нету. Так, по поводу души, дорогие друзья, знаете, здесь, вот опять же, мы зачастую люди, особенно которые не связаны с животными, у которых нет домашних животных, мы смотрим свысока, как на самих животных, так и на владельцев этих животных, зачастую, ну, в общем, как бы это все вот помягче сказать. В общем, считай их немножечко чокнутыми. Знаете, во-первых, дай бог, чтобы все были такими чокнутыми. А во-вторых, по моему наблюдению, люди, которые по-доброму относятся к собакам, кошкам и прочей живности, они по-доброму относятся и к детям, и к тем, кому нужна помощь. И, в общем, здесь, когда говорят, что у животных нет души, не знаю, так хочется сказать, а докажите. Так, что еще? Вспомните белого Бима, что бездушный пес. Ну, на самом деле, можно приводить, это сообщение пришло с помощью СМС. Ну, здесь можно приводить такое количество примеров, что... Так, дети вырастают, собаки остаются в том же развитии, только... только какашки увеличиваются. Да, ну, по поводу продуктов жизнедеятельности не знаю. Так, ладно, потом обсудим. Сейчас примем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, Григорий, доброе утро, Игорь, Москва.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, я что хочу сказать. Вот у меня аргентинский дог, собака. Ну, вот. И насчет души, ну, как вам сказать, вы понимаете, это, ну, собака, она показывает все все свою мимику, лицо, вот это вот у нее морда, она порой приляжет к тебе и просто, понимаешь, снимает с тебя какое-то напряжение там. Ну, нет, я считаю, что у собаки есть вот душа, но к хозяину как бы ближе. Ну вот, хозяева чувствуют их.
Вы абсолютно правы, именно чувствуют.
Очень чувствуют, понимаете. И вот эта взаимосвязь, она порой интуитивная даже. Ну вот, я вот домой еду, да, меня собака встречает, я еще к дому не подъехал, она уже сидит около двери. Не имеет значения, во сколько я приехал. Она уже сидит, ждет. Понимаешь, жена знает, что я через 5-10 минут уже подойду.
Вот это вот, кстати говоря, да, такая штука абсолютно необъяснимая, как они узнают. Спасибо, Игорь, спасибо за телефонный звонок. Как они узнают, что вот приходит хозяин? Я уже тоже как-то рассказывал в эфире, у меня приятель, он, у него не было машины, он все время пользовался общественным транспортом, и, то есть, приезжал в разное время, все время, то есть, это не был какой-то один автобус, это не было какое-то вот определенное время, определенный способ передвижения, но при этом собака четко знала, когда хозяин будет дома, начинала суетиться, и супруга ставила уже чайник. Так, у отца была собака, у нее было любимое лакомство. Во время чистки картошки ела свисающую с ножа кожуру, но только если она не касалась пола. Хорошие странности. Так, пошли телефонные звонки. Так, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, Григорий, это Сашел. А у меня у кошки вот скотиш страйт. Такая у нее удивительная способность, скажем так. Она не ест никакого мяса абсолютно. Ну, мы ее брали там, типа, у заводчиков, наверное, приучили, может быть, к сухому сразу. Но вот она нюхает любое мясо любого вида, понюхает и отходит без всякого интереса. Это вот нормально вообще для поведения для хищника, такого как кошка, которая питается, в принципе, только должна мясом?
Хороший вопрос, спасибо. Ой, слушайте, я не расслышал, я прошу прощения, я не расслышал, как вас зовут, я прошу прощения, что не обращаюсь к вам по имени, но, вы знаете, я интересовался подобным поведением у кошек, у собак, и вот как раз кошки или собаки, породы, которые были... прошли сложную селекционную работу, то есть есть там, ну, условно говоря, лайки. Это собаки, которые, ну, недалеко ушли от своих предков, таких диких. А есть собаки, и в том числе и кошки, породы кошек, которые, ну, достаточно прошли сложный путь, они долго проходили селекционный отбор, и это уже абсолютно, вот как мы говорим, домашние животные. И они настолько полагаются на человека, настолько полагаются на свою среду обитания, которую мы называем квартирой, они, в общем, больше ничего и не знают. И они как раз, да, считают, что вот такая пища, она абсолютно нормальна. Даже, вы знаете, я читал, я не помню у кого, из вот кого-то, опять же, я прошу прощения, что ссылаюсь на кинологов, но здесь просто исследовательская база больше. Я не помню, то ли у Дурова, то ли... Я сейчас не буду врать. Одним словом, что если вы хотите, чтобы приучить собаку не воровать со стола, чтобы собака не клянчила у вас, не кормите ее той едой, которая находится на столе, которую употребляете именно вы. А нет, конечно, не Дуров, нет, это не Дуров, это уже... Ну, в общем, сейчас не буду врать. Так вот... И это тоже такой действенный метод, когда собака все время, предположим, если мы говорим о промышленном корме, собака все время получает промышленный корм, или кошка все время получает промышленный корм. Другое дело, что когда уже вот это животное с самого юного возраста, оно получает тот рацион, который ей дает человек, это, в принципе, ну, это, в общем, нормально, и это бывает, здесь не уникальна ваша кошка. Так что я надеюсь, ответил на ваш звонок, на ваш вопрос. Так, продолжаем. Так, Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Очень приятно, что вы меня по звонку узнаете. Я хочу с вами...
А вы наш постоянный слушатель.
Да, да, есть такое качество. Я хочу не то чтобы поспорить, но существенно дополнить, что да, у животных наших дорогих, любимых, друзей абсолютно те же основные инстинкты, что и у человека. И сохранение жизни, и размножение, и там прочие другие. Но что принципиально отличает человека от животного, это умение управлять своими инстинктами. Это нас и отличает. Знаете, как говорят, он зверь. Это тот, который просто-напросто не в состоянии управлять своими инстинктами. А человек, который умеет управлять, вот он человек. Вот в этом принципиальная разница. А так движут нами те же самые инстинкты, что и животные. Абсолютно. Мы никак в этом плане с ними не отличаемся.
Сергей, совершенно с вами согласен. Спасибо за звонок, но позволю себе дополнить тогда и вас. Все дело в том, что у нас разные модели поведения. Вот когда мы говорим о том, из чего складывается наша рассудочная деятельность, здесь мы абсолютно похожи. Но у нас все-таки физиология, она различна. Помните, я вот в конце вот предыдущего получаса как раз говорил о том, что мы получаем совершенно разную информацию. Вот мы и там кошки, собаки и так далее. Посмотрите, 80% информации, которая для нас важна, мы получаем, мы люди, получаем с помощью зрения, которое у нас достаточно совершенно. При этом обоняние у нас, ну, оно просто смешное. Вообще, я как-то помню, был на приеме у отоларинголога, у меня был сломан нос и последствия устранял. И мы как раз разговаривали с этим отоларингологом. Он говорит, ну, вообще, вы знаете, у нас, у людей нос – это какое-то посмешище, а не нос. Ну, во-первых, мы, правда, получаем очень мало информации с помощью обоняния. А собаки получают информации с помощью обоняния даже больше, чем мы с помощью зрения. Потому что мы видим, ну, вот сейчас вот какую-то картинку. Вот что я сейчас вижу в студии? Я вижу в студии, прежде всего, режиссера монтажа, нашу прекрасную Юленьку. У нас здесь есть микрофоны, компьютеры, все, что нужно для записи аудио и видео информации. И, в общем, все. Больше я ничего не вижу. Если бы здесь была бы собака, дорогие друзья, то она бы безошибочно определила, что Юля сегодня ела с утра. Это абсолютно точно. То есть, из чего сделано даже на расстоянии, из чего сделана одежда у Юли, потому что разные материалы, они абсолютно по-разному пахнут. Самое интересное, даже на большом бы расстоянии, ну, на относительно большом, собака бы определила, какое у Юли сегодня настроение, потому что наши эмоции пахнут. Мы можем сделать такое, как говорят, покер-фейс, то есть невозмутимое лицо, и здесь никто ничего не будет понимать, что у нас на душе. А собаку здесь не обхитришь, потому что все наши эмоции пахнут. Дальше. Вот здесь вот у нас на столе, там, ну, у меня сейчас на столе стоит кружка с чаем, там, листочек. А собака бы определила, кто раскладывал эту кружку там в посудомойке, потому что остался запах этого человека, и он тоже многое может сказать. Вы понимаете, это безграничное пространство. И извините меня, зачем полагаться в таком случае на глаза? Раз. И дальше. Самый главный момент, что отличает нас от животных. Если мы получаем разную информацию, то мы делаем абсолютно разные выводы. А значит, и целеполагания у нас разные. Вот и, собственно говоря, все. Вот опять же, с помощью носа нужно просто посмотреть на нос любой собаки и на наш нос. И здесь все будет понятно. нужно посмотреть на уши кошки, которая получает в разы больше информации с помощью своих эхолокаторов. Она будет точно знать, там, где зашебуршилась мышка, кто куда пошел ночью, даже в кромешной темноте. То есть животное будет получать весь объем информации, который будет, опять же, дополнен обонянием. Вижу, приходят телефонные звонки, дорогие друзья, все. Так, умолкаю. Так, давайте ответим сейчас на телефонный звоночек, потому что пошли и сообщения, и звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Любовь Ивановна, Московская область.
Очень
приятно.
А можно
пару слов в защиту совы?
Конечно.
О совах и странностях около людей, по моему мнению. Очень часто штатные и нештатные радиовещатели, цитирую дословно, кавычки открываются, натягивают сову на глобус, кавычки закрываются. У меня большая просьба, ну пусть они оставят бедную сову в покое, а на глобус натягивают самое себя. Спасибо.
Хорошо, ну, по поводу совы на глобус, давайте так, есть устойчивое выражение, которое есть, наверное, в каждом языке и имеют какие-то оттенки, но на самом деле совы — это тоже очень интересные создания. Расскажу чуть-чуть попозже, если успею, потому что еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, да, Григорий, это Игорь, Москва, добрый день.
Еще раз.
Вы знаете, да, вы знаете, самое, у собак у человека, да? У человека, человек может различить по запаху там 4 вида, да, запахов всего. А собака физически 10 тысяч. Вот разница какая у человека и у собаки.
Немножечко, Игорь, немножечко поправлю. 10 тысяч, просто в 10 тысяч раз обоняние раз, собаки да. более чувствительно, да. чем обоняние человека.
Да, чем человека, да. И вот я, допустим, она у меня орехи любит, да. Вот она спит в спальне далеко, я на кухне. Достаю орех из полки, и она уже около меня. Вот орехи, это для нее, это вот у нее вообще, я не знаю, на этой почве у нее прям крыша едет. Она фисташки вот, грецкие орехи, только да, и бананы.
Ну, у каждого животного есть какие-то, спасибо. Есть, да. да, есть какие-то свои любимые продукты. Я всегда вспоминаю, у меня, когда ко мне только попал мой щенок немецкой овчарки, он, когда видел банан, он начинал трястись. Так вот, прям вот мелкой дрожью, ему так нравились бананы. И я звоню заводчику, где его взял. Взял я его недалеко от Минска, в Республике Беларусь. И я звоню ему, говорю: «Жень, слушай, я не помню, а где в Беларуси растут бананы? Там же ведь где-то должны у вас быть какие-то банановые плантации». Такая минутная пауза. «Гриш, ты знаешь, в Беларуси бананы не растут». Я говорю: «Ха, а я думал, что растут, потому что твоя собака сходит с ума при виде банана». Так что здесь вот то, что называется, какие-то вот именно... особенности, ну, это же ведь все очень-очень, то, что, как говорят, на тоненького, поскольку у каждого живого существа есть какие-то свои потребности. Ну, вот, например, там кто-то любит более сладкое, кто-то более соленое, кто-то любит пряное, кто-то, наоборот, пряное ненавидит. Здесь вот очень интересно, здесь, опять же, нужно понимать о мировосприятии. Да, опять же, два слова. То, что вот... с точки зрения запаха, для нас может быть жуткой, непереносимой вонью, для кошки или для собаки будет очень приятный запах. Равно как и наоборот. Когда мы говорим о каком-нибудь дорогом парфюме, и нам это может очень нравиться, этот запах, то в основном собаки скажут: «Какая гадость вообще! Как они вообще допускают-то до себя такой запах?» Это опять же говорит о странностях, это опять же говорит о об особенностях физиологии. В двух словах, вот в конце, у нас совсем мало времени остается, мне бы хотелось вот осветить какую тему, и я думаю, что мы этому посвятим как-нибудь целый выпуск. Может ли животное сойти с ума? Вы знаете, если вот вкратце отвечать на этот вопрос, да, может. То есть, что такое вот в обычном понимании сойти с ума? То есть, это какие-то явные психические отклонения. А мы с вами выяснили, что если вот есть условные рефлексы, безусловные сложноповеденческие реакции, элементарная рассудочная деятельность и так далее, то есть уже там сложно, то есть то, что мы подразумеваем под сознанием, если это у нас есть, и у них, и у нас, и могут быть какие-то отклонения у человека, значит, какие-то отклонения могут быть и у собаки. Они, другое дело, что, наверное, более ярко проявляются. Они могут, опять же, зависеть от возраста. Потому что, вот, например, собаки охранные, вот у меня вот есть мои друзья, они работают в полиции, кинологи. И вот там вот был такой злющий пес, ну, просто кроме хозяйки вообще никого не признавал. Ему где-то ближе к 12 годам у него характер поменялся, он теперь ласковый, как котенок. Над ним там все посмеиваются. Вот. А есть и наоборот, то есть вот такая вот резкая перемена настроения, когда, говорят, вот собака вдруг ни с того ни с сего укусила. Ну, опять же, вдруг здесь нужно разбираться, опять же, это такой сложный вопрос, вот это слово «вдруг», оно такое, оно мало что объясняет, назовем так. Но бывают такие резкие смены характера. Бывают и вот такие вот отклонения от нормы, когда животное начинает себя вести или необъяснимо агрессивно, или возникает необъяснимый страх. Но, опять же, необъяснимый он для людей, которые не знают это животное, либо не знакомы с этим биологическим видом. А здесь нужно понимать, что психологическая травма может быть как у человека, так и у животного. Только эти психологические травмы разные, но проявляются они, как правило, одинаково. Так что здесь просто, ну вот, дорогие друзья, когда мы говорим о странностях, здесь нужно четко понимать, странности, они на самом деле не странные, и случайности, они не случайные. Есть всему свое объяснение. Есть наука о поведении, которая называется этология, которая вот как раз эти особенности характера и объясняет. Если кого-то заинтересовал сегодняшний эфир мой, то вот как раз об особенностях поведения как раз много писал Владимир Леонидович Дуров. У него есть очень интересные книги, которые до сих пор можно найти в открытом доступе. Пожалуйста, читайте. Это очень интересные вещи. Вижу, приходят звонки, но, дорогие друзья, к сожалению, как всегда, вынужден признать, что не хватает нам времени для общения. Раз в неделю по часу маловато, ну, что поделать. Но мы обязательно с вами услышимся на следующей неделе. Мы обязательно будем обсуждать какую-то интересную тему. И, как всегда, в конце я желаю здоровья и всего самого наилучшего вам и домашним питомцам. Любите их, будьте счастливы. Григорий Манев, Зов предков. Всего хорошего. Пока.